В лаборатории Филипп долго дивился на свое умеренно надоевшее отображение в стеклопанели проектора и думал над словами Травицкого. И снова к нему пришло ощущение вины, будто он чем-то обидел своего последнего учителя, а потом в сознании из хаоса мыслей пробилась одна. Все ли он учел в своем открытии? И он ухватился за эту мысль. Она позволяла отвлечь совесть и второе «я», противного скептика, и Филипп достал из ниши корону Эмкана и включил аппаратуру. Открытие Филиппа, сделанное им на стыке многих наук физики пространства, обсуждалось на очередном заседании Технического совета Земли, породив лавину восторженных откликов со стороны несведущих и волну замечаний и экспериментальных проверок формулы всеми специалистами по ТФ-связи. Травицкого вызвал к себе председатель технического совета Хейда Уиссон по поводу присвоения Филиппу Ромашину звания магистра технических наук. Против звания Травицкий не возражал, но просил подождать с присвоением месяц-два. Уиссон не стал расспрашивать начальника бюро о мотивах его просьбы. Само собой разумеется, что они достаточно серьезны. «Этот Ромашин — теоретик таймфага?» — спросил он. «Нет, конструктор ТФ-аппаратуры», — ответил Травицкий. «Странное явление. Для вывода формулы локальной трансгрессии, как это сделал он, нужны глубокие познания в области структуры пространства, вакуума и ТФ-поля». «Вы правы. Случай оригинальный». Ромашин подошел к чисто теоретическому, математическому, умозрительному открытию с противоположной стороны, от конструкции, в то время как нормальным считается обратное, от теории к конструкции. Что ж, еще по учебному институту он был известен как неплохой математик, автор трех оригинальных работ по повышению информационной емкости ТФ-канала. Тогда это скрытый гений. Не гений, но рядовой талантливый творец, Травицкий улыбнулся. Один мой знакомый сказал бы, не гений, но уже достаточно близок к сумасшествию. К сожалению, Ромашин неуравновешен, разбрасывается. Он отличный спортсмен, и, возможно, это обстоятельство мешает ему быть гением. Уиссон поднял на собеседника спокойные прозрачные глаза. «А может, наоборот? Я думаю иначе. Спорт никоим образом не мешает гению, если это, конечно, гений. Спорт воспитывает человеческое в человеке, пожалуй, больше, чем любая научная дисциплина». Травицкий, не желая возражать, только пожал плечами, у него было свое мнение. По возвращении из Твери, где находился управленческий аппарат технического совета, Травицкий собрал всех работников бюро и сообщил. «Наш институт будет главным разработчиком нового типа ТФ-аппаратуры. Но не торопите время. Эта формула пока рай для теоретиков. Для экспериментаторов и практиков же она является адом. Поэтому лучшие наши математические умы, Ильга, Филипп, Денис, займутся частными выводами и поиском возможных отрицательных эффектов, а остальные примутся за деталировку и узловую проработку антенны и блока управления. Это сейчас главное. Осознаете, какая на нас теперь ответственность?» Все осознавали. «Тогда за работу», — вздохнул Травицкий. «Он-то знал, с какими трудностями придется столкнуться работникам бюро». Филиппу досталось продолжение поиска оптимального объема ТФ-передачи, дающего каждому человеку возможность перемещаться по ТФ-каналу из любой точки пространства, не прибегая к услугам транспорта. Остальные конструкторы начали работать с энергетикой и автоматикой новых микростанций. К концу августа восторги вокруг открытия поутихли, природа не хотела сдавать свои позиции без боя. Всем было известно, что механика мгновенного перемещения в пространстве наталкивается на издавна известный физике принцип неопределенности, согласно которому в применении к ТФ-связи невозможно с конечной точностью определить одновременно энергию тела, импульс и координаты. Стационарная ТФ-связь обходила этот закон тем, что перемещаемые тела жестко привязывались к таймфаговым линиям и, покидая передатчик, финишировали в приемнике. Для индивидуального же использования векторная связь не годилась, потому что, образно говоря, путешественник, исчезая в одном месте, не знал точно, когда и где он вынырнет в другом – в воздухе, на земле или под землей, плюс неизбежная неопределенность в скоростях движения субъекта и выбранной финишной зоны. Филипп работал чуть ли не до изнеможения, по 6-7 часов в день, яростно гоняя мозг мыслерапидом, и дважды пропустил тренировки, из-за чего имел не совсем приятный разговор с Ребровым, хотя и не мог не признать, что тренер прав. С Аларикой он виделся за это время всего один раз, да и то случайно, в театре «Миниатюр», где она была с Леоном Хрусталевым, игроком сборной. Женщина выглядела веселой, но самодовольная физиономия Хрусталева отбила все желание подойти, и Филипп ушел из театра, даже не досмотрев спектакль. Не думать об Валарике он не мог, но странная апатия и сосущая пустота в груди после встречи надолго омрачили его настроение, заставляя заполнять пробел в сердечной сфере работой и тренировками. Однажды, после работы, когда Филипп полулежал в кресле с МКАНом на голове, рисуя в объеме экрана тонкий девичий профиль идеальной подруги, в лабораторию зашел Травицкий, как всегда, бесшумно и неожиданно, и, посмотрев на его художество, обронил. «Мне звонил Майя Ребров». Филипп поспешно стер изображение, выключил машину и снял МКАН. Травицкий мелкими шажками измерил расстояние от двери до пульта комбайна и остановился напротив. Глаза у него были усталые и запавшие. Работал начальник бюро много и уставал, наверное, не меньше Филиппа. «Ты пропускаешь тренировки без уважительных причин». Филипп отвел угрюмый взгляд. «Ты думал, что вывел формулу и все?» Тон у Травицкого неожиданно сдвинулся в область отрицательных температур. «А я ведь не напрасно показывал тебе старинное чертежное приспособление, Кульман, помнишь?» «Не понял ты намека, жаль. А намек был совсем прозрачный. Для того, чтобы сделать что-нибудь выдающееся с помощью таких неуклюжих сооружений, нашим дедам необходимо было терпение, понимаешь? Терпение. Проблема оказалась зубодробительнее и сложнее, чем ты думал, и, не решив ее с первого наскока, ты...»